И вот эту бьющую через край соцреальность довершала фигура дородной тетки в замызганном переднике, по-хозяйски расположившейся за стойкой с какой-то местной газетенкой в руках и с грозным выражением «Не мешайте работать, суки!» на лице. Тетка была отчетливо восточных кровей, миндалеглазая и усатая, с бюстом 50-го размера и кокетливой прической а-ля Вавилонская башня над затылком. При появлении троицы в не совсем свежих камуфляжах усатая дама и соболиной бровью не повела. Продолжала лениво листать газетку короткими толстыми пальцами с ядовито-красным маникюром, словно единственный, кто мог побеспокоить ее покой, был сам Туркменбаши. Ну, или, на крайний случай, господин Путин. Наплевав на правила социалистического уклада, беглый зэк Гриневский скинул с плеча сидр, в развалочку двинулся к стойке, оперся локтями о кипу жирноватых подносов с будто обгрызенными краями и осведомился по-русски, вполне дружелюбно: «А что, хозяюшка, в вашем бахчисарае позволено будет усталым путникам отдохнуть и утолить голод?» «Бахчисарай — это где-то между Ялтой и Севастополем», — вполне ожидаемым басом и неожиданно, без малейшего акцента, ответствовала хозяйка, ни на миг от газетки не отрываясь. «А здесь Туркменистан, если не в курсе. Отдохнуть — это не ко мне, а к Тезегюль. На первом пунктире комнатенки держит. Недорого. А похавать? Чего видите, то и хавайте. Только кухня уже закрыта, так что пирожки с картошкой, пицца, ляжки куриные, кофе бочковое, чай и сосиски могу разогреть. Яйца под майонезом. А вот бутерброды, что с сыром, что с колбасой, не советую. Подохните, — меланхолично добавила тетка. Не дать не взять. Продавщица из совдеповского лабаза времен Бровеносца. Картаж даже в благословенной памяти Парме такого застоя не встречал. Да у нас местных денег нет, — признался Гриневский. — А у кого они есть? — философски заметила буфетчица, с треском сложила газету и цепко глянула на вошедших. — Мы, туркмены, народ не гордый, любые деньги принимаем, кроме фальшивых. — Баксы устроят? — спросил Карташ напрямик. — Издалека? Сами? — Из Сибири, хозяйка, — сказала Маша. — Значит, издалека. Она неторопливо отложила чтиво, но с места не сдвинулась. На беглых не похоже, на бичей тоже. Какой шайтан вас сюда принес, м? Да, груз один привезли. Сопровождающие мы. Смиренно ответил Алексей, понимая, что без обстоятельной беседы пожрать им не дадут. Груз. То ли не поверила, то ли разочаровалась тетка. Много вас тут таких бродит, и все с грузами. Баксов много? А что? Куплю. Выгоднее, чем в городе, клянусь. И чек-дерме разогрею. Пальчики оближете. Они переглянулись. Местные фантики, конечно, нужны. Тут к муле не ходи, но поскольку никто из сибирских странников в глаза не видел местную валюту, даже не знал, как она зовется, то поддаваться на уговоры Чанджа было стрёмновато. «Сначала поедим, как люди», — решил за всех Карташ, — «а потом и о бизнесе поговорим». «Это правильно. Кто о делах на пустой желудок толкует?» Тетка подхватилась с места и не спеша, ни дать ни взять английская королева, покидающая светский раут, двинулась в сторону кухни, запертой, между прочим, по ее собственным словам. Блюдо с малоаппетитным погонялом чек-дерме на вид оказалось бараниной, тушеной с картошкой, помидорами и луком и выложенной на огромное блюдо посреди столика. А на вкус, ну, не сказать, конечно, что пальчики оближешь, но вполне приемлемо. По крайней мере, для подобного заведения. Полагалось раздаточной ложкой, столовой, алюминиевой, за свою жизнь не единожды гнутой и вновь выпрямляемой, накладывать кусочки себе на тарелку и не менее исковерканными вилками хавать. Шантарская девушка Маша смотрела на всю эту экзотику с толикой опаски и ковыряла вилкой вяло, а Карташ с Гриневским, потому как жизнью приученные быть к еде неприхотливыми, наяривали источающую жир баранину за обе щеки. Карташ, тем не менее, не забывал краем глаза попутно отслеживать обстановку. Обстановка оставалась стабильной. Вокруг тихо, темно и безлюдно, как в могиле. И он, как ни странно, успокоился. Вновь показалась давешняя хозяйка Дастархана, не в пример прошлому разу доброжелательная и предупредительная, а все по причине отслюнявленных ей 50 баксов. Осведомилась елейная. — Желаете еще что-нибудь? — А ну-ка отсюда, парсы! Примочка — парсы, вонючка. Все обернулись. Последняя фраза относилась к девчушке, сунувшей было в столовку нос, в грязных джинсах и какой-то местной одежде, напоминающей футболку с длинными рукавами и плюмажем с колоритным орнаментом. Годочков было ей, ну, никак не больше 12, смугленькая, остроглазая и губастая. — Кыш, кому сказала? — повысила голос хозяйка и прибавила еще несколько заковыристых слов по-тутшнему. Девчушка звонко ответила, заковыристо не менее. Тряхнула гривой из сине-черных волос, заплетенных в миллион косичек, и скрылась. «Повадились ведь попрошайничать, гуджуки!» — проворчала тетка. Примечание? «Гуджуки-щенки». «То хлебушек выпрашивают, то сопрут чего, а то его типа вас, сопровождающим, предлагают, не скажу чего». — Вкусно, спасибо, — сказала Маша. — Старалась, — сказала тетка. — Ты как насчет добавки и купить-продать? — Я за добавку. Тут же вскинулся Петр Гриневский. — Цыц мне. — Не набивать брюхо перед походом. — Значит так, добавки отказать, куплю-продажу надо обдумать. Алексей допил чаек. Вот чай был абсолютно наш, советский, на соде. Достал из стаканчика в центре стола кусок серой оберточной бумаги, вытер губы. Трапеза настроила его на благодушный лад, и сведенная спина позволила себе наконец-то чуть расслабиться. Что, хозяйка, никто не спрашивал тут двоих угрюмых сибиряков и одну симпатичную сибирячку, что груз привезли. Нас вроде встречать должны были, в гостиницу определить. Да кто ж меня спрашивать будет? Вы на станции-то были? Туда идти надо. Там все начальство. Они переглянулись. На станцию это вряд ли. Груз секретный, контрабандный. Кто ж его через бюрократию проводить станет. Нет, ребята, либо их должны встретить возле точки прибытия, либо другого не дано. Опять нахлынуло ощущение угрозы. Ладно, — вздохнул Алексей, — давай меняться.